ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 21, наставление Махараджи Притху, текст 46. Утрина джаяте локан, итти сатьявати шрути, брахмаданда хатах папо, ядвино тьятарат тамаха, Утрина джаяте локан, итти сатьявати шрути, брахмаданда хатах папо, ядвино тьятарат тамаха. Перевод. Веды гласят, что путра, или достойный сын, может помочь своему отцу попасть на райские планеты. И все, кто слушал речь Махараджи Притху, в один голос заявили, что ныне эти слова вед подтвердились. Ибо величайший грешник Вена, убитый проклятием брахманов, теперь вызволен из непроглядной тьмы ада его сыном Махараджи Притху. Комментарий Шрилы Прабхупады. В ведах говорится о существовании адской планеты Пут, и того, кто может вызволить оттуда душу грешника, называют Путра. Человек вступает в брак именно для того, чтобы зачать путру, то есть сына, который сможет спасти своего отца, даже если тот попадает на адскую планету Пут. Отец Махараджи Притху Вена был величайшим грешником, поэтому брахманы своим проклятием предали его смерти. Теперь же все великие святые, мудрецы и брахманы, услышав от Махараджи Притху о его великой миссии, убедились в том, что слова вед полностью подтвердились. В соответствии с учением вед, цель религиозного брака – зачать путру сына, который сможет вызволить своего отца из тьмы адской жизни. Смысл брака не в том, чтобы дать возможность человеку удовлетворять свои чувства, а в том, чтобы он мог зачать сына, способного спасти его. Но если сын вырастет ни на что негодным демоном, то как он спасет своего отца от наказания в аду? Поэтому отец должен сам стать вайшнавом и воспитать вайшнавами своих детей. И тогда, даже если в следующей жизни он по той или иной причине попадет в ад, его сын, подобно Махараджа Притху, сумеет вызволить его оттуда. Ом агьяна тимирам дасья, агьянанджана шалакая, чакшурун милитамина, тасмай шри гураве намаха, шри чайтанья мановиштам, стапитами на будали, своям рупакадамахьям, дадати сва падантикам, ванча калпатарубьяшча, крипа синхупья эвача, патитанам павани бью, вайшнаве пью, намо намаха, джай шри кришна чайтанья, прабу нитянанда, шри адвайта гададхара, шри васади гура бхакта вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Утрина джаяте локан ити сатьявати шрути, брахмаданда хата папо ядвино тьятарат тамаха. Веды гласят, что путра, достойный сын, может помочь своему отцу попасть на райские планеты. И все, кто слушал речь Махараджи Притху, в один голос заявили, что ныне эти слова вед подтвердились. Ибо величайший грешник Вена, убитый проклятием брахманов, теперь вызволен из непроглядной тьмы ада его сыном Махараджи Притху. В этом стихе говорится о моральной и духовной связи поколений. Традиция своего рода. Традиция – это то, что связывает нас с прошлым, связывает нас с определенными корнями. Это то, что указывает на то, что какая-то есть преемственность, что Традиция говорит о том, что нам не нужно все строить с нуля заново. Традиция – это очень ценная вещь. Это, пожалуй, самое лучшее наследство, которое мы можем получить. Наследство – это не только деньги какие-то, или собственность, или что-то еще. Наследство – это правильное понимание, которое мы можем получить от своих предшественников. И в этом смысле традиция, духовная традиция – это самое большое богатство. Смысл духовного посвящения, смысл того, что мы принимаем учителя, как раз и состоит в том, чтобы получить вот эту, получить это наследство, получить духовное богатство. Мы можем получить какие-то материальные вещи и потратить их бестолково. Или кто-то там может претендовать на эти все вещи, какой-то сыр-бор может между родственниками завязаться за какое-то там наследство. Материальные вещи, они не дают особенного большого блага, они больше беспокойств создают. Но духовное наследие – это самая большая ценность, которую наследовать может каждый, и ее еще будут раздавать всем, и всем хватает, даже не все могут взять. Вот такое удивительное наследство духовное. Все могут воспользоваться. Деньги или что-то еще ограничено, какие-то юридические права на все эти вещи, какие-то доли, люди делят свое наследство на доли. А если мы получаем посвящение в духовной традиции, то мы можем получить духовное наследство целиком, каждый. Каждый по Кришне может получить. Каждый получает. И всем хватает. Единственное, так сказать, это то, что необходимо действительно принять, быть квалифицированным принять. Единственное, что необходимо для того, чтобы получить Кришну, это быть квалифицированным его принять, больше ничего. И, собственно говоря, этому мы и учимся, быть квалифицированным и принять Бога, принять то знание, принять ту любовь, принять все вот эти вот вещи, всю эту культуру. Все, что требуется, это желание и квалификация, больше ничего. И вот здесь мы видим интересную вещь, что Махарадж Притху был сыном ужасного демона, Махараджи Вена. Вот, но его рождение от этого отца было непрямым. Мы знаем, что он родился из определенной церемонии, которую провели брахманы. Но тем не менее, поскольку он родился из тела, то есть, как это сейчас сказали бы, что Притху – это клон от Махараджи Вены, потому что были взяты части его тела, вот, но внутренне это была совершенно другая личность, потому что клонирование обозначает, что тело может быть похоже, а душа совершенно другая. Душу клонировать нельзя, души не клонируются, все души индивидуальны. Тела, может быть, похожи, допустим, у близнецов, но души совершенно разные, судьбы совершенно разные. Вот поэтому в каком-то физическом плане можно сказать, что Махараджа Притху был сыном Махараджа Вены, но внутренне это были совершенно разные личности. Махараджа Вена был очень демоничным человеком, деспотом, который угнетал всех вокруг, а Махараджа Притху был прямой противоположностью, он был святым царем, он был тем, кто всех защищал. Более того, он защищал всех при помощи духовного знания. Он понимал, что духовное знание является основой всего, потому что только духовное знание может нам помочь правильно распорядиться энергией жизни. Создаем мы свою будущую карму, свое будущее тело при помощи энергии. И энергию мы тратим на основе того, как мы понимаем жизнь, куда потратить свои деньги, куда потратить свое время, куда потратить свою энергию. Разум подсказывает нам. Если у нас нет духовного разума, значит мы будем вкладывать энергию своей жизни не туда. И, соответственно, куда мы их вложим, туда мы попадем. Как говорится, где будет богатство ваше, там и сердце ваше. И это самое главное, чтобы люди руководствовались своей жизнью духовным знанием. Потому что именно оно, именно разум, как водитель, направляет нас к определенной цели. Если наш разум духовно не отточен, духовно не ориентирован, мы все равно будем жить, мы все равно будем на что-то тратить свою энергию, но мы заедем туда. если у нас нет правильного направления. И мы вложим свою энергию не туда, и потом нам придется получать плоды этих своих ошибочных инвестиций. Если мы вложим свои привязанности, свое знание, свою энергию в свое тело, в какой-то быт, в какие-то там материальные чисто отношения, то это потом, соответственно, и вернется нам. Естественно, что мы вынуждены вкладывать свою энергию куда-то в какие-то материальные проекты, без этого невозможно. Вот. Но общее направление деятельности должно быть таким, что все наше материальное должно использоваться для служения Кришне. Даже если мы строим дом, казалось бы, для себя, или что-то такое делаем для себя, потому что мы там будем жить, мы будем всем этим пользоваться. Тем не менее, внутри должно быть направление, что это будет использовано Кришной также для тебя. Если это дом, значит, этот дом должен быть одухотворен, как храм. Там должно что-то такое духовное проходить. Там Кришна должен стоять в качестве главного божества на алтаре. Фактически, это дом его, а я просто слуга, который поддерживает этот храм, в котором живет Кришна и так далее. То есть, любая материальная деятельность при наличии духовного разума может быть одухотворена. И вот здесь приводится одна интересная фраза о том, как существует определенная эта вот преемственность или традиция, каким образом одна неудачливая джива, которая вследствие каких-то греховных действий или ошибок попала в ад, может быть освобождена при помощи другой дживы, как достойный ребенок или сын может освободить своего отца. Иногда может показаться странно, что вот какой-то акцент все время сын, отец, мало говорится про дочь, про мать. У этого есть определенные причины. Ведическая культура такова, что все равны перед Богом, но в материальном плане у всех существуют немножко разные обязанности. И обязанность женщины была не столько в том, чтобы заниматься прямо духовной практикой, поскольку она больше по своей природе является матерью или хозяйкой, то есть больше связана с материальной природой. Само слово «мать» или «матерь» больше связано со словом «материя». То есть она больше привязана к материи. Это вполне естественно, такова ее функция. Давать рождение детям, как-то быть связанным с хозяйством. Дети – это всегда, значит, обозначает дом, хозяйство. То есть такова природа женщины. Это означает, что духовная практика для нее не была первостепенной обязанностью. А для мужчины как раз она была первостепенной обязанностью. Поэтому на нем лежала такая особенная ответственность быть своего рода освободителем всей семьи. Вот. И естественно, что когда мы говорим «сын», значит, это мальчик, это значит будущий отец. И поэтому больший акцент делался именно на этих вещах. Женщины в основном прогрессировали благодаря тому, что они занимались служением не Богу прямо, а служением мужу, который занялся служением Богу. Такая была идея. Поэтому в основном здесь говорится отец-сын, отец-сын. Это не означает, что мать или дочь не получает там какого-то освобождения. Они вписаны в общую систему. То есть, если отец-сын занимается всеми этими вещами, то, естественно, женщина, которая находится рядом, она в одной команде. То есть она получает то же самое, хотя она внешне занимается немножко другими вещами. То есть ее обязанность – это всегда быть рядом и помогать. В этом сериале «Вишну Пурана» есть интересная такая ситуация. Описывается, значит, когда один из таких очень демоничных царей, Сахасра Арджун, он был тираном вообще, сказать, он что только он не делал, каких ужасов он только не творил. В конце концов, он даже своих союзников, царей, все уже остальные ему предались. Вот только у него остались союзники, его друзья, цари. И однажды он их собрал, он говорит, что теперь осталась ваша, так сказать, очередь предаться мне, встать передо мной на колени и так далее. Они говорят, ты что, мы же твои друзья. Он говорит, друзья друзьями, вот, ну, так сказать, вы должны это сделать. Короче говоря, он их всех там арестовал и даже приказал казнить. И его жена, которая была свидетелем всего этого, такая очень добродетельная женщина, она потом ему сказала, ты негодяй вообще. То есть, моя жизнь – это сущий ад рядом с тобой. То есть ты думай вообще, куда ты идешь, и как ты нас всех за собой тащишь. Она так думала. Вот. Но потом, когда случилась такая ситуация, что Парашурам уже пришел для того, чтобы этого Сахасраджуна убить, все, он там перебил всю стражу, уже ворвался во дворец с этим своим топором, вот, и уже, так сказать, замахнулся, чтобы снести голову этому Сахасраджуну. Его жена, которая только что, так сказать, недавно ему там делала выговор о том, что такой негодяй, она стала между ними и говорит: ты не можешь в моем присутствии убить моего мужа, потому что, хотя, так сказать, мой муж негодяй и прочее, вот, но моя обязанность состоит в том, чтобы быть всегда рядом, и я не могу, так сказать, смотреть спокойно, что ты собираешься сделать. И она стала между ними. И Парашурам, как, так сказать, воплощение религии, религиозных принципов, он, естественно, не мог этого сделать. И он сказал: ладно, на сегодня, я прощаю твоего мужа. Но долго он не проживет в любом случае. То есть смысл в том, что эта женщина, хотя она прекрасно понимала, кто такой ее муж, какой он негодяй, что, может быть, смерть – это лучший выход для него, вот, потому что его жизнь – это сплошное несчастье для всех остальных. Тем не менее, она в такую минуту продолжала выполнять свой долг. То есть она сказала, что я во время, так сказать, свадебной церемонии давал обет, мы должны давали обет друг друга защищать, все. То есть теперь пришла моя очередь. Вот, и поскольку я знаю, что Парашурам не поднимет свое оружие на женщину, то я встану между вами, все. Таким образом я защищу своего мужа. То есть это такое особое воспитание, особое такое состояние, которое сейчас практически с большим трудом приживается в умах современных людей. Вот, то есть понятие дхармы или обязанностей живого существа перед Богом, перед друг другом, очень ослаблены, потому что большинство людей живет не по принципам благости, не по принципу долга, а по принципу страсти. Страсти – это желание, что выгодно моему чувственному наслаждению. Вот, и поэтому, как правило, люди становятся беспринципными. Вот, или эти принципы они стараются делать такими очень гибкими. И когда принципы становятся очень гибкими, то фактически их границы размываются. Вот, но страдают от этого в основном сами люди. Они думают, что отсутствие жестких правил – это хорошо, сказать, когда нет таких острых углов, все сглажено, ни о что невозможно пораниться. Все нормально, все такое мягкое, все сглаженное, все очень демократичное. Вот, но в реальности законы именно жестки. В этом смысл закона. Закон именно должен как бы царапать, он должен быть острый, этот закон. Вот если он такой сглаженный, вот, если все такое, так сказать, очень смягченное, округленное, то внешне кажется, что это действительно здорово. Вот, но потом, когда, так сказать, живое существо уже оставляет тело, теперь наступает, так сказать, все остальное. Вот теперь, когда все эти моральные нормы смягчены, и мы говорим, что это мелочи, мы говорим, что, предположим, убить ребенка – это страшное преступление. Да, представьте себе, кого-то ребенка взяли и убили. Это же вообще живодерство, страшное преступление. Но аборт сделать можно. А какая разница? В одном случае ребенок находится внутри тела матери, еще не родился, а в другом случае он уже бегает сам. Какая разница? Почему ребенка убить нельзя, это преступление, а сделать аборт можно? Какая принципиальная разница? Никакой принципиальной разницы нет, это одно и то же. И тем не менее, одно считается преступлением, а другое, ну как сказать, люди, может, понимают, что это не самое лучшее, но это вполне законом одобренное дело, даже есть какая-то реклама, пожалуйста, приходите, там, все сделают. За ваши же деньги убьют вашего ребенка без проблем. Это называется беспринципность. Это обозначает непонимание, что происходит. Вот. И когда люди вот так вот все эти правила и принципы округляют для собственного удобства, допустим, вот, им кажется, что все хорошо, у нас такие очень мягкие, ненавязчивые законы. Вот. Но в действительности закон нельзя смягчить. Мы можем среди себя, между собой договориться, что называется, что у нас будет так и так. Вот. Но законы Бога таковы, что это, какую бы интерпретацию мы им ни давали, что-то можно, что нельзя, существует их изначальный смысл. И убийство всегда остается убийством. Вот поэтому законы – это то, что нельзя в строгом смысле слова нарушить, но о них можно сломать свою жизнь. Хотя мы можем уверять друг друга, что все хорошо, что это ерунда, что у нас в стране такие законы, что вот это не в счет, это мы не принимаем внимание. Законы Бога отменить нельзя. Можно, конечно, находиться в невежестве относительно этих законов или пытаться закрыть глаза, конечно, но от того, что мы закрыли глаза на какие-то вещи, эти вещи не перестают существовать. Вот поэтому законы, какие были, такие есть. Законы нельзя выдумать. Их невозможно отменить, их невозможно ввести. Есть вечные законы, которые можно только принять и все. Вот. И лучше всего их знать. Если человек не знает этих законов и просто прикрывается какими-то выдуманными законами, что какая-нибудь дума там что-нибудь ввела или что-нибудь отменила, вот это может быть в плане, так сказать, чего-то там, обязательное автострахование, необязательное автострахование, всякие подобные глупости. Вот. Но мы не можем отменить принципиальные законы Бога, понимаете? Вот, что там касается нашей машины или еще что-нибудь, сегодня это законно, завтра это незаконно. Вот, но есть вечные законы, законы, которые касаются отношений души с Богом и души с материей. Отношение души с Богом называется бхакти, отношение души с материей называется карма. И те, и другие законы являются очень точными. И надо знать и закон кармы, и надо знать законы бхакти, законы развития любви, отношений с Богом, надо знать законы отношения с материей, что материя состоит из трех гун, как мы по отношению к ней себя ведем, так эта материя на нас тоже воздействует. Самое лучшее, что мы можем получить от материи, это гуну благости, больше от нее ничего не выдаешь. Это самое высокое, что можно получить от материи, гуну благости. Человек может контактировать с благостью, человек может стать мудрецом, он может стать благочестивым человеком и так далее. Это максимум, что можно извлечь из материи. Вот. Но из отношений с Богом можем пойти выше, из отношений с Богом мы можем извлечь любовь, если мы правильно используем материю в служении Богу, если мы правильно общаемся с самим Богом. И все эти законы, они не подвержены какой-то там редакции или отмены думы или чем-нибудь еще. Вот это законы, которые даны Богом. Дхармам ту сакшат бхагават пранитан, говорит, что законы Бога даны самим Богом. Религия дана самим Богом. Никто не может ее придумать, никто не может ее отменить. Это объективные законы. Мы можем в этом мире пытаться как-то преодолеть законы материи, например, есть гравитация. Мы можем взять и придумать антигравитацию, какую-нибудь отдельную камеру, в которой гравитация на время не действует. Это тоже очень большая энергия нужна для того, чтобы сделать так, чтобы человек парил в воздухе. Антигравитация – это очень серьезная штука. Там космонавты пытаются в это состояние антигравитации адаптироваться ко всему тому состоянию невесомости и так далее. Вот. Но мы не можем взять и какими-то такими действиями и аннулировать все законы. Это невозможно сделать. Поэтому законы необходимо знать, законы необходимо принимать и законам необходимо следовать. И вот один из законов гласит, что достойный сын способен освободить своего отца. Это одно из утверждений вед. И вот эти вот жители, которые слушали речь Махараджи Притху, все его предыдущие слова, все эти стихи, которые мы читали раньше, они говорят, вот так осуществляются слова вед. То, что в ведах сказано, что достойный сын способен освободить своего отца. И вот мы видим достойного сына Махараджи Притху. Это значит, что раз такой праведный царь, сын, значит его отец Вена автоматически освобожден, несмотря на то, что он грешник. То есть такая интересная существует связь поколений. Иногда живое существо может получить вот эту вот милость удивительную. То есть это на самом деле система определенной страховки, которую придумал Кришна. То есть с одной стороны, у каждого живого существа существует своя собственная ответственность. Что вот Бог, вот ты, вот процесс, давай практикуй, вот знание. Вот. И как правило люди несут сами ответственность за свою судьбу, за свое духовное будущее. Но а бывает так, что по каким-то причинам, по разным обстоятельствам, люди не могут все сделать сами. Или какие-то ошибки они совершают, или вот вследствие этих ошибок, как этот Вена, он нарвался на проклятие брахманов, брахма-данда или брахма-шапа, проклятие брахманов. И вследствие этого он, естественно, пал очень-очень низко. Вот, потому что через брахманов проявляется божественная сила, сила Кришны. Через их слова, это слова самого Бога. И поэтому через них он передает веды, через них он благословляет, через них он может наказать, проклять. Брахма-данда, сказано проклятие брахмана. То есть он очень низко пал, Вена. И теперь просто вот наличие такого сына, даже совершенно формального, то есть его Вена не зачинал, то есть он вышел из останки его тела, то есть благодаря этой вот технологии клонирования в ведические времена, когда брахманы прочитали определенные мантры, вот, и появился из останков тела Вены Притху. Вот такая личность, она способна своей силой поднять несколько поколений до него, несколько поколений после него. То есть вот эта определенная гарантия, или это правило, закон Вед, он как раз помогает живым существам в тех случаях, когда живые существа сами, допустим, что-то не смогли сделать, как какой-нибудь акробат, который под куполом цирка крутит всякие разные сальто, он пристегнут, страховка есть. Если, допустим, он сорвался, хотя он учится, он тренируется, он все вроде делает правильно, но бывают разные случаи, что он сорвался. Поэтому есть страховка, страховочный какой-то пояс, или внизу это страховочная сеть есть, на всякий случай. Точно так же живое существо, в принципе, обладает индивидуальной ответственностью в своем духовном развитии, но бывает всякое, и человек может сорваться. Вот, и поэтому есть страховка, Кришна придумал вот такую страховку. Вот, грядущее поколение, то есть сын, может высвободить своего отца из ада. Здесь такая интересная фраза сказана. Отец должен стать вайшнавом, воспитать вайшнавами своих детей, и тогда, даже если в следующей жизни он по той или иной причине попадает в ад, его сын, подобно Махараджи Притху, сумеет вызволить его оттуда. Мы знаем, что обычно вайшнава в ад не попадает. Вот, тем не менее, да, Кришна говорит, что даже маленькое продвижение по этому пути защищает человека от величайшего вида страха. Попадание в ад – это величайший страх. Итак, в 40-й или 41-й стих 2 главы Кришна говорит, что «Траяте магато бхаят» – от величайшего вида страха защищает человека даже маленький прогресс на пути преданного служения. И тем не менее такая фраза интересна, что он должен стать вайшнавом, однако если он по той или иной причине попадает в ад, мы говорим, стоп, как же это вайшнав может в ад попасть по той или иной причине. Это может произойти, если он перестает быть вайшнавом. Всякие бывают разные ситуации, и человек может отойти с этого пути, опять заняться греховной деятельностью, и все. И он опять попал под воздействие закона кармы. Вот. Но, с другой стороны, мы знаем в Бхагавадгите, что говорится о судьбе неудачливого йога, что если человек не достиг совершенства, занимаясь процессом преданного служения, его не ад ожидает, а его ожидает благоприятное рождение. Либо в семье благочестивых каких-то брахманов или аристократов, вот, либо он попадает на райские планеты, там какое-то время живет, потом опять продолжает процесс преданного служения. Это в том случае, если человек не достиг, может быть, вершин в преданном служении, но не стал грешником. А если он, даже занимаясь преданным служением, какие-то отошел от этого и совершил какие-то греховные действия, то он может на какое-то время действительно попасть в ад. Хотя, конечно, все это будет смягчено, потому что практика преданного служения, она, можно сказать, может быть, уменьшит срок его пребывания. Там говорится, что все правители попадают в ад, независимо от того, хорошие или плохие, все правители попадают в ад, хотя бы на какое-то короткое время. И в последней главе Махабхарата описано, как Махараджа Юдхиштхира попал в ад на 1/13 дня. Все проходят через ад, правители обязательно, потому что они, хочешь не хочешь, кому-нибудь боль обязательно причинят. Даже идеальный правитель, даже такой, как Махараджа Юдхиштхира, который никому зла не причинял. Естественно, он сражался, естественно, убивал врагов во время битвы и так далее. Вот, но управление такая вещь, даже идеальный царь, управляя всем, обязательно кто-то обидится на него. Обязательно кто-нибудь обидится на него. Поэтому на 1/13 дня он попал в ад на короткое время. В такой виртуальный ад, который был создан для него Господом Индрой. Такое видение. Вот, он увидел там своих всех родственников в этом аду. Вот, поэтому, в принципе, сказать, хотя это крайне редко встречающиеся ситуации, принципиально полностью их исключить нельзя, иначе Прабхупада бы не писал о такой возможной вероятности. Вот поэтому страховка нужна. Страховка нужна. Естественно, возникает вопрос, ну а как, сказать, жить, быть человеку, кто, допустим, муж, нет мужа, или муж совсем не вайшнав, а непонятно кто, вот, или нет сына, или еще что-нибудь, как это правило? Как сказать, женщине или кому-то еще, или там, какому-то бездетному, или чьи дети не являются преданными. Какой выход? Конечно, в ведические времена семьи были многодетными, и уж, так сказать, из кучи детей хоть один сын да попадется, из кучи сыновей хоть один да будет благочестивый. Вот. Но сейчас такие времена, что страна наша, так сказать, медленно вымирает. Вот. Страна сама себя не воспроизводит. Вот, дети – это считается большая обуза, трудно воспитать ребенка, какая-то многодетная семья, жизнь такая сложная. Вот, что же делать, как это правило может быть применено в нашей жизни? Ответ очень простой – усыновите Кришну. Это лучшее решение. Усыновите Кришну. Когда мы начинаем заботиться о божестве, то фактически что мы делаем? Что, как мать или отец воспитывает сына, что они делают? Они его кормят, поют, одевают, моют, заботятся о нем, сказки ему читают. Вот. Точно так же, если мы начинаем поклоняться божеству Кришне, что мы делаем? Мы его моем, абишеком мы делаем, одеваем, кормим, поем. Песни мы поем, колыбельные. Вот. То же самое, по сути дела. Поэтому, даже если у человека такая, с материальной точки зрения, не самая идеальная ситуация, нет у него сына какая-нибудь у него там в гороскопе, апутра-йога, нет у него сыновей, вот, Юпитер не попал у него в угловые дома, что называется, нет у него сыновей, что поделаешь. Вот. То тогда что остается? Остается усыновить Кришну. И это реально доступно каждому человеку. Вот, потому что Кришна уж точно, безошибочно, так сказать, высвободит нас из любой ситуации. Как в одной какой-то истории, я уж не помню, что за история, когда ну, жил такой уже одинокий такой человек, все уже пожилой, он служил божеству, Гопал у него было божество. Вот, и он умер в полном одиночестве, никто не знал, никто не мог о нем позаботиться, не осталось никаких родственников, никого. Вот, и само это божество Гопал проводил по нему погребальную церемонию, все сделал наилучшим образом. Для Кришны нет препятствий. Мы можем считать его камнем, деревом или еще что-то. Сами мы дерево или камень, если мы так думаем. Вот, Кришна... Источник всех элементов, он говорит, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, эго, это все мои элементы. Поэтому Кришна может проявиться в любых, через любые элементы. И служение Кришне является самым безошибочным способом смоделировать свое наилучшее будущее. Трудно сказать, что там, о чем будет думать наш сын. Сможет он это сделать, не сможет, где он там будет, может он забудет или еще что-нибудь. У каждого живого существа есть своя свободная воля. Вот. Но Кришна, поклонение Кришне является наилучшей гарантией. Он говорит, ничего не бойся, предайся мне, целиком, полностью предайся мне. Все остальные обязанности, будешь выполнять, не будешь выполнять, это не так важно. Твоя главная обязанность – служение мне. В таком случае... Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов, ничего не бойся. То есть в этом стихе Бхагавад-гита он дает абсолютную гарантию. Абсолютную гарантию. Вот. И это самый надежный процесс. Эта практика, традиция варнашрамы, семья, отцы и дети, поколения, все эти вещи. Это тоже система, основанная Кришной. Но она на самом деле значительно более сложная, чем практика поклонения Кришне. Практика поклонения Кришне сложна. Только в том случае, что только в том смысле, что сознанию трудно решиться на этот шаг, пожертвовать всем ради Бога. В этом она сложна. Практически она проста, но принятие такого решения является сложным для живого существа. Как это все оставить и предаться Кришне? Вот это самое сложное. В самой первой фразе самая большая сложность. В самой первой фразе. И в последней, Машу Чаха, ничего не бойся, мне тоже сложно, потому что живое существо боится. Оно не верит в Кришну как в абсолютного гаранта. Оно само себе хочет все сделать. Сам, я сам себе все накоплю, сам себе все сделаю, сам себе обеспечу, потому что, как говорится, сам не сделаешь, кто тебе сделает? Так люди мыслят. Это правильно, когда семейные традиции рухнули, когда культуры не осталось, тогда это верное утверждение. Сам себе ничего не сделаешь, никто тебе ничего не сделает. Это верно. Когда традиции сильны, действительно, старикам нечего беспокоиться о какой-то там старости своей, какой-то пенсии, не нужно штурмовать какой-нибудь там все эти администрации городов, повышайте нам пенсию, еще что-то. Потому что у них куча добродетельных детей, которые почтут за честь их всех поддерживать. Когда живы традиции, тогда нет проблем. Но когда традиции мертвы, тогда люди пытаются сами себе что-то там такое как-то гарантировать, что-то себе такое обеспечить. Вот. Однако, эта формула Кришны, что ничего не бойся, это очень сильная вещь. но ее трудно понять, потому что мы видим какие-то другие прецеденты, мы видим жизни других людей, каких-то там одиноких стариков или кого-то еще, как они вынуждены, не знаю, какие-нибудь продавать на базаре семечки за 5 рублей стакан или какие-то сигареты и думать, боже мой, неужели такая у меня будет судьба? Если мне не будет хватать моей пенсии, что я буду там редиску продавать по 10 рублей пучок или там семечки какие-то, как мне выжить? Люди, это действительно, на самом деле, это страшно, когда мы видим стариков в таком состоянии, что они там за копейки должны на своих больных ногах или там что-то такое делать, это показывает полную деградацию общества. Полнейшую деградацию общества. Вот эти все картины. Мы просто смотрим, думаем, о, какая-то бабушка там что-то продает, как хорошо. А если посмотреть с ее позиции, это вообще полный кошмар. Понимаете? Это полный кошмар. Нам трудно вообще вжиться в чужое сознание, понять, что вообще что происходит. Понимаете? Вот. Это обозначает полную деградацию общества. Традиций нет. Нет никаких традиций. Вот. Когда старики, вместо того, чтобы заниматься самосознанием, служением Богу, они вынуждены стоять и там же все, ну возьмите, ну 2 пучка редиски, я вам за 15 оба отдам. Знаете, и это не денежный вопрос. Это не вопрос 5 рублей туда или 5 рублей сюда. Это вопрос того, чем занимается человек, понимаете? Мы думаем, это какая-то там торговка. Нет, это душа, которая находится в таком жалком положении, потому что мертвы традиции, понимаете? Вот, и общество так просто оживить практически невозможно. Какие-то социальные реформы, там что-то еще. Какие социальные реформы? Когда сознание людей вообще ниже канализации, какие социальные реформы? Ну, добавите вы этим каких там миссионерам, ну еще там 500 рублей, ну еще пенсию. Это же не решит проблем принципиально, понимаете? Ну что? Она будет эту пенсию в чулок складывать там от страха. То есть это принципиально не решает проблемы. Принципиальное решение проблем – это отношение людей. Это отношение людей. А отношения все строятся на традиции, на духовном знании. Вот что помогает людям. А рубль туда, рубль сюда, плюс-минус, тысяча – это не решение проблем. Если нет отношений с детьми, традиции, если дети не духотворены, они там заняты чем-то непонятно своим. И в каком-то смысле это бабушка или дедушка, они, может, сами виноваты, что они не воспитали своих детей соответствующим образом, что детям неинтересно с ними жить, они там раз в неделю, раз в месяц им звонят и говорят, ну как дела, вот, еще что-то. Вот. То есть отсутствие отношений, духовных отношений, правильных отношений. В этом вся беда, в этом вся проблема. Отсутствие традиции. И поэтому такие большие социальные проблемы в нашем обществе. Вот, пенсионеры, старение населения, население стареет, а раз оно стареет, значит ему нужно что-то платить, потому что само он уже работать не может, откуда берутся налоги? Налоги берутся, и пенсионный фонд, и прочее, из налогов, а налоги от тех людей, которые работают, а молодежь не особенно сильно хочет работать, вот, поэтому все пытаются избежать налогов, потому что налоговая система дурная совершенно, вот, в конце концов, наше общество готовится постепенно к полному краху старения населения, все больше и больше будет стариков, которым нечем будет платить. Им нечем будет платить, потому что пенсионный фонд берется от рабочих людей. А налогов все пытаются уйти, и работать никто не хочет. Понимаете? То есть общество идет к такому постепенному краху, которого не видят только слепые. Только слепые не видят этого. Это реально все происходит. И поэтому вводятся новые практики. Давайте, так сказать, какая-нибудь это мягкое усыпление. Усыпление этих стариков, все равно их нечем кормить и так далее, как она там, эвтаназия или эвантазия, там какое-то слово дурацкое, не могу запомнить его никак, эвантазия или эвтаназия какая-то. Все, давайте, так сказать, скоро все вымрет. Ну как его кормить, он больной, он инвалид, денег нет, детей нет, пенсии нет, давайте всех постепенно усыпим и все. Вот к чему, вот на наше светлое будущее, вот это реальность, это то, что происходит реально. С каждым годом все хуже и хуже. Так прогрессирует Кали-Юга. И духовная традиция – это единственное, что как-то может смягчить все эти вещи. Иначе никак. Кришна – это единственное спасение. Не какая-то там религия, дай нам то, дай нам это. А религия, которая ставит в качестве главной своей задачи служение Богу. Кришна – примет меня служение. Хари Кришна мантра, это обозначает, о Господь всепривлекающий, Господь всерадующий, прими мое служение, задействуй меня в служении, прими мое служение, не дай мне, а возьми от меня служение. Вот это называется религия. Все остальное это, не знаю, как называется. И вот такой религии нет, понимаете, сейчас практически в обществе. Бог это дойная корова для большинства людей. Дай, дай, дай. Вот. И поэтому мы видим, как, так сказать, наступает крах. И вот такой появляется достойный сын, как Махараджа Притху, который совершает преданное служение Кришне, совершает преданное служение своим подданным. И глядя на него, эти сограждане, слушая его речи, говорят, вот, вот, так слововед подтверждается, что достойный сын, он освобождает своего отца, освобождает сколько поколений из ада и так далее. То есть мы должны понимать, что наша духовная практика – это не только наша индивидуальная какая-то духовная жизнь, а также мы связаны. Мы связаны с законом моральной духовной ответственности. Это Кришна нас связал. Он построил такую систему, так сказать, коллективной безопасности, что называется, или каких-то коллективных гарантий, когда люди, находящиеся рядом и связанные между собой узами судьбы, они тоже прогрессируют даже неосознанно, постепенно как-то очищают их существование. Вот в этом великая милость Кришны, что один человек, совершивший преданное служение, дает благо всем остальным. Когда Шрила Прабхупада проповедовал в Индии, где-то еще приходил в какие-то семьи многодетные, он говорил, у вас так много детей, дайте мне хотя бы одного сына. Одного сына пожертвуйте мне, чтобы он занимался преданным служением. Это будет благо для всей семьи, для вас, понимаете? Отдайте мне одного сына, и это будет большое благо для вас всех. Или когда родители каких-то там преданных в Америке приходили к Шриле Прабхупаде, говорят, вот наш сын, он учился, все, он такой хороший был, правильный, теперь его сбили с панталыку, он пришел тут стучиться лбом о пол, Богу молится. Я думал, что он будет адвокатом или врачом, или кем-то еще. Прабхупада говорит, вы не знаете, какое благо вы получаете от того, что ваш сын или дочь стали преданными. И он объяснял им все эти вещи. И они так открыв рот, слушают, неужели, вот это да. А мы-то думали, что все, наши дети сошли с пути истинного. Прабхупада говорил, это великое благо для вас, если в семье хотя бы кто-то, хоть один человек становится преданным. Хари Кришна. Вопрос.
Вы сказали, что Махараджа Юдхиштхира в аду узнал своих родственников. Вы говорите, что в аду души в тонких телах находятся. И как бы в прошлой жизни у них такие-то тела были, в этой такие-то. Как тонкое тело меняется, получается?
Конфигурация нашего физического тела соответствует конфигурации тонкого тела. Поэтому тонкое тело меняется, но нужно меняться не сразу. Оно меняется постепенно. Вот поэтому, ну эта ситуация, она просто описана. Он на время увидел просто своих братьев, жену. Это была чисто такая виртуально смоделированная ситуация для него. На проверку его верности дхарме, верности справедливости. То есть не то, что там пандавы попали в ад. Вот это было просто, так сказать, такой виртуальный ад. Индра сделал на них на короткое время. Вот. А в целом тонкое тело, оно повторяет. Почему у нас такое физическое тело? Потому что такая модель. Почему такой дом? Что такой чертеж? То есть какая форма тонкого тела, такая форма внешнего тела. Вот. А изменения происходят постепенно, они не так быстро происходят.
Еще вопрос есть? А достаточно ли преданным имеет духовную веру, чтобы достичь?
Достаточно что?
Достаточно ли преданным, ну, Васаре Шнамам, или уйти в духовную веру, чтобы достичь ее?
Вайшнав – это тот, кто живет в духовном мире. У духовного мира есть экспансия, храм, наше сердце. А, как говорил Иисус Христос, Царство Божие внутри вас. Духовный мир также и внутри. Вайшнав – это не тот, кто просто, так сказать, куда-то там ходит и говорит, я Вайшнав, ты куда записался, куда-то там записался. Вот, то есть… Можно, так сказать, формально принадлежать к какой-то церкви или какой-то группе, какой-то духовной, какому-то храму. Вайшнав – тот, кто живет с Кришной. Кто-то Вайшнав. Он живет с Кришной. В чем это проявляется? Потому что он постоянно помнит о Кришне. Это Вайшнав. Вот. Вайшнавы, конечно, бывают разные. начинающие вайшнавы, так сказать, Каништхатхикари, новички, Мадхьяма, такие уже утвердившиеся люди, и Утама, святые люди, вайшнавы, разного уровня. Ну, в зависимости от того, конечно, какой уровень вайшнава, так он может в той же степени, соответственно, защитить. Но благо в любом случае всегда будет какое-то. В духовный мир мы пойдем. Вайшнав на самом деле не беспокоится, поэтому в духовный мир не пойдет. Вайшнав обеспокоен тем, чтобы всегда быть в связи с Кришной. Отправит его, заберет его Кришну в духовный мир или оставит его здесь служить, для него это по большому счету не имеет какого-то большого значения. Как говорится, как это, пословица, так сказать, такая, что это молотилка, которая обмолачивает рис. Если ее отнести на райские планеты, она будет там обмолачивать рис. Если отнести в ад, она там будет обмолачивать. У нее такое устройство, она молотит рис. И точно так же вайшнава, отправьте его в ад или в рай, он везде будет заниматься служением Кришне, потому что он так устроен. У него такое устройство вайшнава, служить Кришне. Поэтому независимо от того, вернулся он в духовный мир, в материальный мир, продолжая служение, его главная жизнь – это служение Кришне. Главная деятельность – служение Кришне. Вот поэтому духовный мир – это как бы решение Кришны. Возьмет он туда или здесь оставит, это не имеет значения. Нарада Муни в духовном мире не живет. Но Нарада Муни вечно странствует по материальному. Он приходит в духовный мир, он везде бывает, на райских планетах, в материальном мире. И при этом он является такой личностью, которая освободила очень многих. А по его милости там, он является учителем и Прохлады, и Тхрувы, и так далее. И все они, так сказать, вернулись в духовный мир, освободили своих, так сказать. При этом Нарада Муни, он такой вечный странник. Поэтому духовный мир – это не только какое-то конкретное место. Духовный мир – это определенное состояние.
Я вот хотел спросить, а вот если да, родителям не получается помогать там как-то, ну, как бы есть возможность, например, вот такая ситуация, отец там или мать лежит в больнице, да, вот, и сын там или дочь не может заехать там, ну, как бы может вечером, а как бы, ну, спать там, не спать, уставший, и как бы это, как это влияет вообще на духовное развитие?
На чье?
Ну, на человека.
Какого?
На преданного.
Все зависит от обстоятельств. Если какие-то вещи... Надо делать то, что реально. Надо делать то, что вы реально можете делать. Никто с вас не может потребовать того, чего вы не можете. Допустим, если с человека берут налог, то берут налог в зависимости от его заработка. Если его заработок большой, налог большой. Заработок маленький, налог маленький. То есть невозможно обязать человека делать то, что он не может делать. Только то, что реально для него. Вот поэтому, если человек, по меньшей мере, делает все от него зависящее, у него совесть чиста. Вот если он не делает то, что мог бы делать, тогда он будет чувствовать угрызение совести. Угрызение совести – это как раз и есть голос Кришны, Параматма, голос сердца, понимаете? Вот поэтому, если человек делает то, что он может делать, ну что поделаешь, мы не можем быть полностью, так сказать, свободными. Кто-то там попал в трудную ситуацию, мы должны помогать, естественно. Но есть также другие живые существа, допустим, у человека семья, там кто-то из членов семьи попал в больницу или в трудную ситуацию, ему нужно помогать. Но не так, чтобы пострадали другие члены семьи, есть же другие члены семьи, правильно? Вот, поэтому есть здравый смысл, вот, есть, как бы так сказать, естественные возможности. То есть, когда человек действует в рамках естественных возможностей, вот это с него и требуется, собственно говоря. Невозможно полностью себя отдать кому-то, и от этого пострадают другие. Ну и так мы будем дергать туда-сюда, метаться, что называется. Вот, поэтому существует определенная, как бы, естественная доля ответственности, которую нетрудно вычислить, руководствуясь здравым смыслом и реальными обстоятельствами. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Шрила Прабхупада, Ки Джай.